Программа «Книжный вторник». Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Литературная Прибалтика». Фрагменты произведений читают известные актеры. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Георгий Метельский. Янтарный берег и сад души. Герой нашего сегодняшнего книжного вторника принадлежал к поколению газетчиков, для которых большое значение имела романтика профессии. Вся огромная страна лежала перед журналистами как на ладони. Репортажи с горных вершин или из глубин океанов. Все было им доступно, все по плечу. А ведь известно, что от профессии журналиста до стези писателя один шаг. И этот шаг русский писатель Георгий Метельский сделал в Прибалтике, в Литве, куда привела его журналистская судьба.
Мне довелось на протяжении 12 с лишним лет ездить по Литве, побывать почти во всех ее городах и весях, плавать по рекам, выходить с рыбаками в море, бродить по лесам и болотам. Записи, которые я вел, бывая в командировках, напечатанные в газетах и журналах материалы, дневники, личные воспоминания, легли в основу моей книги.
Так рассказывал в предисловии к своему сборнику журналистских очерков Георгий Метельский. Книга называлась «В краю Немана» и была посвящена Литве. Тому краю, где Георгий Васильевич Метельский жил и работал. Тому краю, о котором писал с любовью. Метельского покорила немногословность и деловитость местных жителей. Очаровала красота литовского побережья, но особенно капельки янтаря. Слезы сосен, которые много-много лет продолжает выбрасывать на берег Балтийское море. Двум своим книгам Метельский дал янтарные названия. Но и Литва, и янтарь появятся в его жизни позже. А родился наш герой, Георгий Васильевич Метельский, в 1911 году далеко от Литвы, в нынешней Брянской области, тогда в Черниговской губернии в городе Стародубе. Стародубщина – земля, исторически связанная со Стародубским полком Запорожского войска. Еще в начале 17 века польский король Сигизмунд III даровал жителям вольность, а городу – герб, изображающий старый дуб с орлиным гнездом. Это могучее дерево стало символом города. Если мы взглянем на название книг Метельского, писателя родом из Стародуба, то встретим и «Стародубское лето», и «Листья дуба», и «Чистые дубравы». Такие названия. Все, что связано с природой, так символично в жизни человека. Золотой янтарь или золотые желуди под любимым деревом во дворе детства. Все это безмерно дорого сердцу и уму. Нужно только уметь видеть и помнить.
Сады, сады. Каждый раз, когда из своего далека я вспоминал родной город, я прежде всего видел перед собой эти сады. То огромные, как у Дьяковских, то выхоленные, как в питомнике, то маленькие и заброшенные, как наш. Я видел его, наш сад, во все времена года, но всего чаще почему-то зимний, засыпанный белым пухом до нижних ветвей яблонь, до половины изъеденного старостью одноногого стола, за которым летом занималась с учениками мама, а потом и я сам пробовал силы в должности репетитора. Как-то по-особому интересно было погожим, морозным днем брести к этому столу по снежной, незапятнанной целине, оставляя в ней глубокие темно-синие вмятины, смести рукавом со скамейки взбитую чистейшую подушку снега и сесть, оглядывая вроде бы и не наш, а чужой, незнакомый сад. Или ранней весной, в начале апреля, когда весь он в один прекрасный день превращался в разливное море со своими островами, архипелагами, проливами и перешейками. Деревья, ветви, как рога, расправив по оленье, глядят, как в водяных кругах стоит разлив весенний. И солнце, грея за двоих, на тротуар дощатый кладет овалы мест сухих весенней заплаты. Вон вербы гнутся у воды и пьют ее без кружек. Раздетые стоят сады по щиколотку в лужах. А назреватый серый снег, скользя по крыше гладкой, подтаял, чуть дополз до стрех и уместился в катке. Яблони, старый ясень, черемуха, верба, склонившаяся над оставшейся от погреба ямой. Все это заливалось весенним разливом, и все это отражалось в сияющей, ослепительно голубой воде, несшей на себе белые холодные облака. Все это дымилось, высыхая, стволы, старый одноногий стол, скамейки. Я любил наш сад знойным летом, особенно ночью, когда спадала духота, и вместе с прохладой настороженная тишина опускалась на землю. Все замирало, словно в ожидании радостного события. Все отдыхало от горячего и шумного дня. И все было спокойно, как небесный свод.
Георгий Метельский окончил в Стародубе среднюю школу. А потом учился в Липецком горно-металлургическом техникуме и Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, по окончании которого поступил в аспирантуру. К учебе Метельский относился очень серьезно, впрочем, как и ко всему, за что он брался. Но кандидатскую диссертацию он писал, уже совмещая работу над ней с сотрудничеством в городской и областной газетах. Как говорила героиня фильма эпохи «Оттепели», журналистика меня захватила. Захватила она и Метельского. Он уже не расставался с пером и блокнотом, а многие записи делал на полях книг, в случайных ученических тетрадях, чернильным карандашом. Писал, писал и писал. Во время войны, в эвакуации, работал в периодических изданиях города Томска и окончательно связал свою жизнь с журналистикой. Осенью 1944 года Георгия Васильевича направили работать в Вильнюс, в редакцию «Центральной газеты». Так в его жизни появилась Литва. И началась янтарная страница творческой биографии. Но это было и началом новой жизни, наполненной ежедневным трудом, интересным, порой рутинным, но в то же время таким, к какому тянулась его душа. Об этом периоде его журналистской деятельности коллеги вспоминали так. Появление Георгия Метельского в газете пришлось как нельзя кстати. Он сходу включился в редакционные дела, проявив завидную оперативность, эрудицию, умение писать на самые разные темы. Его, кандидата технических наук, назначили заведующим промышленным отделом. И этим мы в редакции очень гордились, ведь он тогда был чуть ли не единственным кандидатом технических наук в Литве. Одну из первых своих публикаций «Жизнь начинается вновь» Метельский написал о железнодорожниках. Статей, очерков у него было много, однако интересы Георгия Васильевича выходили далеко за рамки отдела промышленности. Его подпись стояла под статьями о подготовке рабочих кадров, о начале работы университета, о машинистах, которые повели из Вильнюса первые пассажирские поезда. Очень тянуло пытливого журналиста к архивам. Он, например, познакомил читателей с пребыванием в Вильнюсе Суворова и Кутузова. Об этом Метельский рассказал в своей первой написанной в Литве книге «Янтарный берег». Эта книга, по сути, журналистский дневник о поездках по краю, где некогда жили древние пруссы. Вместе с автором мы путешествуем по побережью Балтики, и на нашем пути встречаются и замечательная песчаная Куршская коса, и старинные прославленные курорты, и биологическая станция Академии наук, и янтарный комбинат, и, конечно, древний и современный город Кёнигсберг, Калининград. А вместе с путевыми в блокнотах Георгия Метельского рождались стихи.
На Балтике. В пору длинной осени дождливой здесь так редко выдается тишь. Истекают крупные, как сливы, дождевые капли с мокрых крыш. Но потом опять, невесть откуда, налетает вдруг свирепый шквал и несет рыбацкую посуду темной ночью на девятый вал. Воет ветер яростно и тонко, поднимает янтари со дна и швыряет на берег подонки мутная, разгульная волна. Вот она, балтийской силы осень, бешеная гонка облаков, хаос корнем вывернутых сосен, хмурое миганье маяков.
Чем ближе Метельский знакомился с Литвой, с людьми этого края, чем глубже вникал в его историю и действительность, тем чаще написанные им очерки перекочевывали с газетных полос на страницы журналов и книг. В эти годы вышла в свет его книга «Судьбы деревни Перчупис», а в 1953 году в журнале «Пяргале» был напечатан первый перевод на литовский язык – очерк по Неману. Некоторые произведения переводились, помимо литовского, на венгерский, украинский, чешский и другие языки. В 1955 году Георгия Васильевича приняли в Союз писателей. Расширилась и география поездок метельского корреспондента, теперь уже писателя. Несколько полных сезонов он провел с геологами, искавшими нефть и газ на Ямале, Таймыре и в Северной Якутии. Итогом этой непростой экспедиции, проверяющей ее участников на прочность, стала книга «Ямал. Край земли». Он побывал на Колыме и в Заполярье, жил и с геологами, и с буровиками, бывал там, где не ступала нога человека. По впечатлениям поездок рождались повести и рассказы о севере. Геологам Метельский посвятил не только множество публикаций в газетах и журналах, но и свой замечательный роман «На 62-й параллели». Жизнь Георгия Васильевича была наполнена романтикой журналистской и писательской профессии. И наверняка он пел с друзьями песню о журналистах, которая была популярна в те годы.
Обо всем, что было на планете, ты читаешь в утренней газете. И все новости с любого континента шлем в газету мы, корреспонденты. Наша должность гонит нас из дома по маршрутам новым незнакомым. То гостиница, купе или каюта, нет у нас домашнего уюта. И куда бы ни занес нас ветер, до всего есть дело нам на свете, лишь любимые порой на нас обидят, что так долго нас они не видят. Мы шагали по пескам пустыни, дрейфовали на полярной льдине. Мы встречались с облаками на Эльбрусе. Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе. Мы встречались с облаками на Эльбрусе. Жизнь такая, в общем, в нашем вкусе. Судьба такая, находиться на переднем крае. И о том, что приключилось на планете, рассказать в сегодняшней газете.
Прежде чем отправиться в дорогу, я достаю карты. Карты большие, и мне приходится раскладывать их на полу. Карта Мурманской области, Архангельской, Тюменской, Красноярского края, Якутии, Магаданской области. Даже на полу тесно от этих карт, охватывающих весь север, всю Арктику. Кромка Ледовитого океана, точнее, его морей, тянется от сухопутной границы с Норвегией до морской границы с Соединенными Штатами Америки. Вооружившись масштабной линейкой, я прикладываю, мерю расстояние, которое мне предстоит преодолеть. Получается что-то около 10 тысяч километров в одну сторону, с запада на восток. Возможно, однако, что на обратном пути мне удастся завернуть на Камчатку, а оттуда на Курильские острова и Сахалин, и тогда расстояние удлинится еще на несколько тысяч километров. Сколько бы я ни ездил, куда, в какую бы даль ни заносила меня судьба, я не устаю поражаться масштабности, огромности пространств. Наша планета огромна, и я чувствую неутоленный, усиливающийся с годами голод по ее просторам. Не могу отказаться от радости ее узнавания.
Журналистским блокнотом Метельский прошел по кромке двух океанов. Побывал не только на Курильских островах, Сахалине и Чукотке, но и во всех республиках Средней Азии и Кавказа. Не раз отправлялся в зарубежные поездки, где только он не жил. О каких дальних краях не писал. Но больше всего Георгия Васильевича привлекал Север и Дальний Восток. Одним словом, в нем родился профессиональный писатель, но не умер журналист. Особое место в писательской деятельности Метельского занимают книги, созданные на историческом материале. Согласитесь, чтобы создать документальный роман, повесть или даже очерк, нужно вести кропотливый поиск документов, свидетелей, просиживать в библиотеках, копаться в архивных подшивках в поисках нужного материала. Хорошо испытав все это на себе, Георгий Васильевич в книге «Листья дуба» писал: «Если ты хочешь найти, ищи». В книгах, журналах, газетах, альманахах, плакатах, листовках, где-нибудь. Но ты обязательно найдешь то, что ищешь. Попробуй, наконец, ринуться в лабиринт рукописей, в катакомбы чужих строчек, букв, сжившись с автором, с его манерой письма. Не пожалей на это ни времени, ни сил. И кто знает, не блеснет ли вдалеке клочок синего неба? Не поколеблет ли свежая струйка воздуха тихое пламя свечи? Время, конечно, многое изменило, но слова Метельского как нельзя актуальны и в нашу интернетную эпоху. Вот так, сживаясь с автором и погружаясь в лабиринты рукописей, Георгий Метельский окунулся в поиски документов и свидетельств о незаслуженно забытом выдающемся музыканте. Это был профессор Петербургской консерватории Александр Иванович Рубец. О нем Георгий Метельский несколько лет писал документальную книгу «Чувства добрые я лирой пробуждал». Метельский заново возродил имя выдающегося музыканта и доброго мецената.
Кем был этот человек? Кем остался он в памяти потомков? учителем. Учителем с большой буквы, просветителем, романтиком, который искренне и до конца своих дней считал, что музыка — одно из активных, действенных средств для облагораживания нравов. Что, полюбив музыку и слушая ее, люди становятся чище, милосерднее, добрее. Через его руки прошло около 10 000 учеников. Это не только студенты Петербургской консерватории, где он проработал 29 лет, но и воспитанницы учреждений ведомства императрицы Марии, то есть институтов благородных девиц, Александровского в Смольном, Елизаветинского, Николаевского, Сиротского, Патриотического, Павловского, а также Пажеского корпуса, убежище для слабых и выздоравливающих, воспитательного общества благородных девиц, где учились дети из обедневших дворянских семей. Шли годы, и воспитанники, и воспитанницы профессора Рубца разъезжались по всей необъятной России и, следуя наказам своего учителя, приобщали к музыкальной культуре низшие слои общества. А Рубец продолжал помогать всем, в ком замечал искру Божию и кто хотел, но не мог по материальным обстоятельствам получить музыкальное образование.
Такой малоизвестный эпизод из жизни музыканта, но именно его извлек на свет и поведал о нем читателям Георгий Метельский. Замечать в других добро, рассказывать о нем – это было его журналистским, писательским правилом. Если говорить об исторических, документальных произведениях Метельского, нельзя не упомянуть о повести «Заря вечерняя», которая была издана в 1995 году, незадолго до смерти писателя. Книга посвящена русскому поэту Федору Ивановичу Тютчеву, а точнее его поздней, последней любви. У Тютчева есть об этом проникновенные строки, стихотворение «Последняя любовь».
О, как на склоне наших лет! Нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней. Полнеба обхватила тень, лишь там, на западе, бродит сиянье. Помедли, помедли вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты блаженство и безнадежность.
Об этой пронзительной и грустной странице из биографии Тютчева написано много. Любовь абсолютно разных людей, как по возрасту, так и положению, могла быть только такой, бесконечно трагической и разрушающей. Постоянное ожидание, угрызение, двойственность отношений и порицание общества. Два человека страдали порознь и забывали обо всем, когда были рядом. В книге «Заря вечерняя» Георгий Метельский делает образ Тютчева более близким читателю. Сам он в этот период пишет стихи и словно вступает в перекличку с Тютчевым.
«Чем старше мы, тем глубже познаем всесилие возвышенного чувства, уча других на опыте своем любви непостижимому искусству. Чем старше мы, тем глубже сознаем бессилие перед своей любовью, ее испепеляющим огнем, ее всеочищающую новью».
В своей документальной прозе о выдающихся людях ушедшего века Метельский придерживался документальной точности. Так было и с книгой об Алексее Константиновиче Толстом. Кстати, о том самом графе Толстом, который вместе со своими двоюродными братьями Жемчужниковыми создал сатирическую литературную маску Козьмы Прудкова. Мы рассказывали об этом в одной из передач «Книжного вторника». Добавим, что Алексей Константинович Толстой приходился троюродным братом самому известному из Толстых – Льву Николаевичу. Книга Георгия Метельского о Толстом была издана в Вильнюсе и называлась «Истелится перед нами жизнь его». сколько усилий, сколько архивных изысканий, встреч с разными людьми. Безусловно, Метельского вдохновляло и то, что граф Алексей Толстой был его земляком, провел много лет на Черниговщине. И в результате работы Метельским были сделаны биографические открытия, найдены интереснейшие факты из жизни писателя и поэта, обнаружены новые штрихи к его образу. Как-то по-новому зазвучали для читателя бессмертные строки Алексея Толстого: «И колокольчики мои, и средь шумного бала случайно». Мы уже упоминали, что книга о Толстом – один из последних романов Георгия Метельского, была издана в Вильнюсе. Да, писатель продолжал жить и творить на своем янтарном берегу, в Литве. Сотрудничал и печатался в литературно-художественном журнале местного союза писателей, который назывался «Литва литературная», а позже «Вильнюс». Помимо прозы, продолжал писать стихи.
«Не бог весть что, трава не мятая, но почему же на лугу ромашкой с клевером и мятою я надышаться не могу? Что в этой речке с ветхой мельницей, в заглохших зарослях ольхи, с черемуховою метелицей, с душистым запахом ухи? Ясней видна былинка каждая на светлом, на песчаном дне, и хочется все с большей жаждою побыть с рекой наедине. Что в голубые годы вешней увидеть было не дано, теперь какую-то нездешней, небесной красотой полно. Из поколения в поколение, природе вопреки, у нас приходит с возрастом прозрение, и звезды зорче видят глаз».
Это уже будучи тяжело больным, Георгий Васильевич сказал: «Я продолжаю, несмотря ни на что, работать ежедневно, ибо помню завет писательницы Мариетты Шагинян, моей коллеги и друга. Работать нужно до последнего дня жизни». Георгий Метельский умер в 1996 году. Скончался он в своем рабочем кабинете среди окружающих его книг. Похоронен на Ефросиньевском кладбище Вильнюса. В конце жизни, отсюда, с янтарного берега, который давно стал для него близким, он, подобно чеховским героям, обращался к своему саду в маленьком родном городке. «Сейчас сад уже не наш. Вместе с половиной проданного дома он отошел к другому хозяину. Но во время моих приездов в Стародуб никто не запретит мне смотреть на свидетелей моей юности – яблони и груши. Там, в саду, я перечитал уйму книг. Там готовил уроки, писал стихи. Юность моя тесно связана с этим домом, с этим казавшимся бесконечным садом, с колодцем под замшелым навесом, откуда уже никто не берет воду, с гигантскими, росшими кучно четырьмя дуплистыми липами в центре сада, с буйными цветниками вдоль дорожек, с грядками клубники «Виктория», с пропахшим сухими травами, длинным светлым коридором и полутемными тихими комнатами, с беккеровским сияющим роялем, впервые познакомившим меня с Чайковским, Бетховеном, Глинкой. Вот таким, очарованным жизнью, музыкой, стихами, может быть, первой любовью, только что окончивший местную девятилетку, впервые в жизни уезжал из этого города Жора Метельский, чтобы поступить в Липецкий горно-металлургический техникум. Поезд отходил из Стародуба в 5 утра. Это был поезд в неведомое будущее. И к каким бы берегам ни прибивала человека судьба, с ним всегда остается сад его души. Много лет спустя Метельский так описывал свое расставание со своим детством и отрочеством. «Мы стояли на холодном, продуваемом сырым ветром перроне. Я и мама в своем поношенном сером пальто и вязаном берете. Мерцал тучный керосиновый фонарь, похожие на молочный кисель облака равнодушно плыли над нами. Я ехал куда-то в неизвестное, а мама оставалась строгая и добрая в пенсне на тонком прямом носу. Неловко обнимала меня худой рукой, углубившись в свои трудные думы. Натреснуто и горько прозвенел станционный колокол. Я бросился ей на шею и почувствовал, как текут ее слезы по моим щекам. Береги себя. Оставаться всегда труднее, чем уезжать. С этого дня я уже не жил дома, а был в нем лишь дорогим, всегда желанным гостем.
И снова здесь я, гость нежданный. Бьет 10. Полная луна, над городом уснувшим рано стоит большая тишина. Не колыхнется и не дрогнет, и листьями не поведет наш сад, открывшийся с порога, спокойный, как небесный свод. Как бы состарившись до срока, безмолвием оглушены, стоят деревья у истока почти межзвездной тишины.
Автор литературного сценария Галина Маслобоева. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты и стихи читал актер Рижского русского театра Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем программу «Книжный вторник». Юрий Абызов. «Вблизи и на расстоянии. Язык, история, культура». Так называется большой сборник статей, который в прошлом году удалось издать Латвийскому обществу русской культуры к 100-летнему юбилею нашего выдающегося соотечественника Юрия Ивановича Абызова. Юрий Абызов – писатель, переводчик, библиограф, литературовед, преподаватель Латвийского университета и ведущий специалист по истории русской культуры в странах Балтии. А также он – создатель и руководитель Латвийского общества русской культуры с 1989 по 2006 год. В 2006 году Юрий Абызов ушел из жизни в возрасте 85 лет. На презентации книги побывала наш корреспондент Ольга Гудис.
Начну с маленького фрагмента фильма, который создал Дмитрий Трубецкой. Он вел кинохронику с начала 90-х и из 11 часов съемки выбрал минут 30 для фильма. Ну а этот кусочек интервью с Юрием Абызовым из этого фильма тоже из начала 90-х мне показался пророческим и актуальным сегодня.
Полвека мы ни с кем не воевали. Но почему же у нас столько генералов? Почему на экранах наших телевизоров столько бравых полководцев, у которых эти орденские планки до самой основательной талии? Где они их заслужили? Ну, заслужили они их за постоянное усмирение всех сопредельных народов в Венгрии, Чехословакии, в Афганистане или за конвойно-караульную службу в исправительно-трудовом лагере соцстран, чтобы эти соцстраны не разбежались. И вот теперь развращенные полной безнаказанностью и беззаконностью, они принялись усмирять и народы своей собственной страны. В Тбилиси, в Баку, в Вильнюсе. И вот предстали перед нами сейчас штатские генералы. Они тоже все одерживают победы. Они боролись с диссидентами, осуществляли продовольственную программу по очищению всех прилавков и магазинов. Они поворачивали вспять реки. Они обещали ввести поколение в коммунизм. А потом ограничились прославлением развитого социализма. Словом, все они великие тоже тактики и стратегии сумели привести страну к блистательному поражению, балансированию на краю пропасти. Хотя Пушкин предусмотрел и этот случай. Он сказал: «В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас рабов безумных».
Сборник статей «Юрий Абызов. Вблизи и на расстоянии. Язык, история, культура» вышел в прошлом году, но презентация проходила в маленьком помещении Лорка только сейчас, через год, из-за ковида. говорит историк культуры и член редколлегии сборника Борис Анатольевич Равдин.
Есть собраны работы Юрия Ивановича за разные годы, посвященные языку, культуре и истории. Редакционный совет Белобровцева – это Таллин, Лавринец – это Вильнюс, имя рек – это Рига, Ракитянский – это Рига, Людмила Васильевна – Рига и Роман Тимичек – это Иерусалим. Это не просто участники этой книжки, это сподвижники, почитатели и в какой-то степени любимцы, не все, правда, Юрий Иванович. Деньги на издание этой книжки были собраны исключительно на деньги жертвователей. Здесь у нас марка, посвященная Юрию Ивановичу, вышла тиражом 60 экземпляров. Одна часть в одном цвете, одна евровая для внутреннего распространения и одна евро с чем-то для распространения через границы Латвии во все стороны света.
В помещении библиотеки Лорка также организована потрясающая выставка фотографий биографического и творческого пути Юрия Абызова, оформленная Валерием Блюменкранцем, тоже одним из основателей Лорка. И фрагмент экскурсии проводит Борис Равдин.
Это Юрий Иванович, как Карлсон, тоже в полном расцвете сил. Это родители Юрия Ивановича, 13-й год. Это Юрий Иванович заслужил почетную грамоту с изображением Ленина, Сталина, Маркса. Отсутствует Энгельс по непонятной причине. Чем проштрафился, как-то непонятно. Обычно они шли цугом, четверкой. Это 42-й год, Юрий Иванович ранен под Харьковом. И это выписка из истории болезни, подтверждающая факт ранения. Он как-то еще левой рукой у нас плохо работал, да, Нина Ивановна?
Да, совсем не работал.
Совсем не работала левая рука. Это Юрий Иванович у нас гражданское лицо с галстуком. Это Свердловский университет. Здесь поздравительное письмо лейтенанту запаса Абызова Юрия Ивановича. Это биография личная. На той стенке биография Юрия Ивановича общественная. Юрий Иванович в кругу себя, в кругу друзей, в кругу музыки, в кругу друзей любопытная вещь. Там Юрий Иванович в окружении кошек и собак. Это его ближайшие друзья. А на этой стенке персонажи, которых оживил Юрий Иванович в 20-е, 30-е и первая половина 40-х годов. Его библиография включает ретроспекцию с 1917 года по 1944 с заходом и слева, и с заходом справа. Судьба многих из них довольно печальна. Это люди, которые были арестованы, сосланы, скончались или расстреляны в лагерях, в основном в 41-м, 42-м и в 43-м годах. Это люди, с которыми общался Юрий Иванович. Вот знаменитый Заволока Иван Никифорович. И хотя Иван Никифорович здесь большого, так сказать, размера, а Юрий Иванович маленького, но я бы сказал, что их нужно было бы подровнять в одном формате. Здесь у нас сын немецкого депутата, сенатора Левер, который был как бы весталкой русской культуры на Западе. Это Герич, благодаря которому был создан этот сборник. Это церковь, Заяц, архиепископ Иоанн. Это Дорин, протодиакон. Это купечество. У нас немного, к сожалению, купечества, но здесь вот, значит, Тарасов. И это его ресторан «Волга», который находился на Московском Кронштадте. И, кажется, домик этот еще заколочен, но не сгорел и, по-моему, еще не ушел.
Жену Юрия Ивановича лучше всего представила председатель Лорка Елена Матьякубова.
Это жена. Даже такое хоть слово, оно не показывает истинную роль этой женщины, соратница. Но мне просто кажется, это какая-то хранительница, девочка, приношу извинения, но в полном смысле девочка, которая была рядом с Юрием Ивановичем и сейчас продолжает нести и память, и быть...
Помощницей по хозяйству.
Хорошо. И быть вот тем, кто передает, храня в вещах, в воспоминаниях, в предметах и даже в коррекции того, что происходит в Лорке, в нашей жизни. Это Нина Ивановна Абызова.
Значит, вы жена Юрия Ивановича?
Да, 38 лет.
А познакомились где?
В Доме творчества в Дубултах.
А вы местная?
Да, я родилась в Латвии, в Ереке, и уже потом перебирались в Ригу. Юрий Иванович был в разводе и жил отдельно, снимал. А я тоже. Это было зимнее время. Там сдавали в Доме творчества. Не в этом большом здании, а в маленьком. Ну, как квартиру. И вот мы оказались рядышком. И это вы было Рождество. Да? Вот это мои картинки, я не художница. Я просто рисую. Вот так беру и рисую.
Художница, значит.
Ну, две выставки у меня было. Моя табака оказалась на даче в Лилупе моей соседкой. Я только тогда узнала, что я, оказывается, талантливая. И она открыла мою выставку первую. Вот она посмотрела, сказала, как хорошо, что ты нигде не училась, иначе тебе отбили бы руки. Вот здесь акварель с гуашью смешана, этого нельзя. Потом ты изобрела свою собственную технику, и очень малым количеством как бы слов, образов ты можешь выразить мысль. Тебе не надо много фигур, тебе достаточно облака, дерева, бабочки. Вот там Юрий Иванович, видите?
За деревом?
Да.
Когда он ушел?
Чуть раньше, когда ушел Самойлов, он сидел на даче в Лелупе, и там была такая старая сосна, и рододендроны цвели, и он так сидел грустно, и как-то в минуту постарел буквально после его смерти, когда известие получил. А зачем, говорит, мне дача теперь? Самойлов приезжал, и я тогда тут же это нарисовала.
Ну, там вот прозрачный силуэт.
Да.
Вот вы смотрели, сейчас фильм показывали, где он был живой.
Живой. Он да. всегда живой, он сейчас живой. Я здесь с ним ругаюсь, спорю, соглашаюсь, чему-то удивляюсь. Ну, 16 лет.
16 лет как?
Ну да, потому что он был хитрый мужчина. Он сказал, мне, Ниночку, в правление введите. Он меня оберегает до сих пор, чтобы я не влипла в какие-нибудь истории. Не знаю, вечно мне кого-нибудь пожалеть хочется. А так я в этом самом. Мужчина умный был.
А вот говорят, что женщина делает мужчину.
Нет, у нас слишком большая разница была, 25 лет почти. Конечно, я же девчонка была. Такая девочка необразованная, совершенно девственная. Это был сочельник. Подруга приехала ко мне, сочельник к Рождеству. А он с своим сыном, адаптированным от прошлого брака, рядом находился. Наши комнаты были рядом. А в соседней там кто-то устраивал какую-то пьянку-гулянку, и они все время к нам с моей подругой ломились, нас туда приглашали. Я в окно смотрела, это на втором этаже, ну когда же придет этот сосед? Пусть он нас защитит, что эти тут к нам пристают. Ну и когда он поднимался по лестнице, мы открыли дверь и сказали, спасите нас, они там разгулялись. Говорит, сейчас уложу сына и приду к вам. И когда они в следующий раз постучали, открыли дверь, увидели, что у нас мужчины отстали. И потом мы так сидели, разговаривали, мальчик уже засыпал, пошли гулять на море. Снежки играли, сочельник, это ночь уже где-то. Это моя подруга нас толкнула, а думал, как берег высокий. И она меня толкнула, а я уцепилась за него, и мы оба туда скатились. Больше она нас не видела. Мы пошли гулять, а внизу был холл, и стояла рояль и пальма. И вот Абызов сидел в обнимку со мной.
Сразу в обнимке?
Сразу. А то чего? Как-то
сколько вам было лет?
4.
А ему тогда 49, почти 50.
Да, ого! Да, да. Ну вот так вот. И он сидел в обнимку со мной, а поскольку рюмку-то мы выпили, и пел. Вот январь на котел налетел, подвешенный стук электрички. И электрички бегали. И так мы эти электрички, когда начали в 5 утра ходить, встретили. Все, на этом наш роман не закончился. На 38 лет.
Насколько тяжело жить с таким человеком, который занимается всем?
Надо заниматься собой чем-то и не приставать к мужику. Он говорит, я же тебя подписывать не буду ходить. Давай, сама придумывай, как тебе свою жизнь устраивать. Поэтому, когда он все время вечером даже, я совала, он заворонок. Он рано ложился. Что я буду делать? Ну вот, он спрашивает меня, что тебе на Новый год подарить. Я говорю, краски. Потому что у меня в детстве этого ничего не было. Я из социума ушла благодаря Юрию Ивановичу, поскольку он не служил нигде. Работал дома, у меня нет никакого высшего образования. Я ему печатала, я была машинисткой. Я, поскольку ушла из социума, то я выбрала себе такую профессию, где можно сидеть отдельно и встречаться с социумом только в курилке. Вот я так вот выросла. Я же военного года, я 44-го. И Ерике это такое место, где русских очень даже нет. И когда я пошла в школу, там была латышская школа 1 сентября. Первое, что я узнала, что я Криво Цука. Я ушла из школы, спряталась в лесу. Нашли меня уже, когда стемнело, потому что я сама испугалась, стала в голос плакать. И моим родителям пришлось в течение первой четверти переехать в Ригу к тете, потому что я наотрез отказалась идти в эту школу. Я рано поняла, что я русская оккупантка.
Родители пришли при советской власти или они?
Нет, нет, они жили. Местные, да? Они из Абраны, когда она стала Абраной, тогда они оказались в Латвии. Они могли, конечно, назад куда-нибудь туда, в Россию поехать. Нет. Отец служил в латышской армии, мама работала в больничке, но война там многое перечеркнула. Не хочу это рассказывать. Это такое личное. Я только сейчас с этой войной восстановила в памяти все свои страхи, которые я испытывала.
Вот это новые.
Да. Им как мои родители, как моя мама, как она пострадала, как отец то там скрывался, то тут скрывался, то в лагерь. Да? Там что всего хватало. И поэтому я как-то сторонилась социума. Я поняла, что я здесь проиграю в любом раскладе. Я слишком слабенькая для этого. Слишком с неустойчивой психикой. Поэтому Юрий Иванович очень даже как-то совпал со мной. У меня была молодость, у меня была энергия эта активная. Родился Гоша.
Это ваш сын, да?
Да,
сейчас
да, это наш общий сын.
Один у вас?
У меня, да. Он сказал, мне не потяну уже в 50 лет еще ребеночка.
Не относился к вам как к дочке?
Нет, никогда.
То есть вы были партнерами полноценными?
Ну, так строго держал меня. Ну да. И вообще в Лорке тут эти все дела. Ну, я на себя взяла эту хозяйскую часть. Да? Он был абсолютно всюду. И в Лорке, и в жизни. Ремонты, переезды, дачи, покупки, магазины, то все. Даже какие магазины?
В очереди.
Да-да-да. На рынок ездить. Да? Все дома трое. И поэтому я как бы понимала, что этот человек должен заниматься жить. А у меня это был способ выживания в этом мире. Потому что я так пришла с таким страхом выживания. И он как бы охранял меня каким-то своим статусом, своим этим. И меня эти люди не трогали. Я же такая девушка. Немножко, да. Этих законов социальных не знаю. Живу себе.
Как вы без него живете? Вот вы говорите, 16 лет.
16 лет. То есть во-первых, вам... Лорк.
Да, то есть вы этим занимаетесь.
Первое время, да. Это надо было как-то... Сейчас они тут сами уже, сами могут. А потом мне очень помогал сын. Поскольку я была домашняя, дома кошки, собаки, ребенок, да, то есть все, а вызов туда-сюда мотается, а кто должен сидеть? Поэтому я была такая невыездная. И он мне всегда говорил, ничего, ты еще поездишь. Вот это был тот случай. А что Гоша и на машине, и так просто, и вывез меня два раза в Германию. Я посмотрела, сказала, все то же самое. Тот же бардак. Но когда горы я увидела...
Ну, Бавария, да, там красота.
Когда горы я увидела, я заплакала. Я два раза плакала в Германии. Один раз, когда вот эти горы, и я посмотрела вниз, и вот эти маленькие человечки, и вот эта вечность, непонятно, как они миллионы лет тут. И мы такие червячки там ползаем. Второй раз в зоопарке. Там было так прекрасно. Это в Берлине. И там такие вольеры, и так все чисто, и такая свобода. Я сказала, я хочу тут жить. И заплакала. В самом Берлине я не хотела, а в зоопарке там было хорошо.
Готовя этот сюжет, я думала, как важно воспитать и достойное свое продолжение. У Абызова и это получилось. Его сын.
Вас зовут Георгий.
Нет, меня зовут Гоша.
Просто это... Гоша?
Да. Не Георгий, не Игорь.
А на самом деле Юрий Юрьевич Абызов.
Да. Так меня никто никогда не звал, включая отца. Сложная история. Да, много, да, имен, да.
А как помните отца?
На самом деле, больше всего вот сейчас мне он вспоминается в мои первые, наверное, 5-6-7 лет жизни. Очень бодрым, активным, обучающим меня английскому. Ну, для начала, чуть-чуть. Даже не обучающим, а подсаживающим меня на английский. Потому что потом уже меня обучали другие учителя, но, скажем так, заражающим. Хотя нет, первым делом, скорее, на русский. В доме это было невероятное количество книг, которые мне вначале читались вслух. Потом я уже научился читать. Сам очень много читал. И, кстати, я пришел в школу, я вообще не понимал, зачем все эти эти правила про описание и так далее. У меня это все автоматически выстреливает. Вот только сейчас перестало выстреливать. Мне сейчас вот впервые уже нужно вспоминать какие-то или там где-то смотреть, а как это пишется, слитно-разлитно или еще что-то. А десятки лет мне это было автоматом. Просто потому, что я очень-очень много читал в детстве. Вначале слышал от него. Он же меня подсадил на английский, он же меня подсадил на музыку. Водил в консерваторию. Дома звучала музыка. Вначале классика, потом ранний джаз или барды. На все это я подсел, и, кстати, музыка со мной осталась на всю жизнь. Он, правда, не принял мою музыку, по большей части. Но это мне не помешало дальше этим всем заниматься.
А то есть вы играли?
Я играл, да, все 90-е. Я играл во всевозможных группах, и соло.
На гитаре?
На гитаре, да. Пел, потом электронную музыку делал, потом стал диджеем. Потом какое-то время была пауза, потом я к этому вернулся. Ну, вернулся как диджей, как радиоведущий, какие-то статьи пописывал тоже. Колонки вел, посвященные музыке. Мне пригодилось все-таки слово, которое было в меня заронено в свое время.
То есть это все было параллельно тому, что вы работали программистом?
Да, мне было очень интересно. Я пошел программистом, потому что тоже, наверное, благодаря журналам «Наука и жизнь», которые были там в доме, громадная коллекция, мне было все интересно, техника. Но там начали писать что-то о компьютерах, о программируемых калькуляторах. Я попросил купить себе программируемый калькулятор, выяснил, что его можно программировать и таким образом оживлять. Мне очень понравился такой вот креационизм. Я почувствовал себя креатором. Можно вот обучить такую машинку, и она что-то будет сама считать. Иногда даже можно заставить ее какие-то совершенно непредусмотренные вещи делать, которые выглядят как развлечение, раннюю анимацию показывать или еще что-то. И мне это ужасно понравилось. Я пошел в университет, тогда еще не было даже компьютер сайенс, тогда была прикладная математика. В те времена, конец 80-х, считалось, что главная цель компьютеров — это расчет сложных математических задач. Никто же не мог предсказать, что компьютеры будут в основном для того, чтобы люди играли в игры или там ходили по интернету, которого еще нет, и покупали там что-то. Поэтому я в университете выучил невероятное количество математики, которое мне никогда больше не пригодилось, которое я все понимал, мне было все...
Это с красным дипломом.
Да, да. Мне было все интересно. И я забыл точнее через полгода, как закончил университет, никогда больше к этому не возвращался. Но это было нужно для того, чтобы тогда не было компьютер-сайенс, была прикладная математика. Всю жизнь вот работал программистом, пока не выгорел несколько лет назад. Но все, что я наработал, меня по-прежнему кормит. Мы написали с коллегами несколько серьезных программ, которыми до сих пор пользуются. Они нас до сих пор понемножечку кормят. Поэтому я могу себе позволить сейчас вернуться к своей мечте, которая у меня была последние годы, работать в музыкальном магазине. И выбирать музыку, которую в магазин закупать, подбирать музыку людям, которые пришли и просят: нам нужна ваша помощь, что-нибудь такое. Понятно. Иду туда, показываю. Я счастлив невероятно. Для меня самый настоящий дауншифтинг, от которого счастлив. Зарабатываю в 10 раз меньше, чем зарабатывает сейчас мой коллега, буквально, в магазине, во всяком случае, чем мой коллега, который работает 24 часа в сутки. Ну, я тоже достаточно много работаю, но я просто счастлив. Я ожил.
Сюжет подготовила Ольга Гудис.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.